Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных на волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей. В начале программы предлагаю поговорить о русском языке. Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает ввести лингвистическую полицию, которая будет защищать русский язык от обилия иностранных заимствований. С такой идеей, по крайней мере, выступил член Совета по русскому языку при президенте Роман Дощинский. По его мнению, первоочередной задачей в этом направлении должен стать пересмотр закона о государственном языке. На данный момент в нем якобы не хватает пунктов, защищающих литературные нормы. А отец Алексей, как вам сама идея? Я только напомню, что вообще заимствование слов – это один из способов развития языка. Как думаете, вообще инициатива приживется?
Когда появляются иностранные слова, когда какие-то входят в явления в нашу жизнь, их нужно как-то назвать. Если есть отечественное слово, ну, замечательно, давайте будем называть это отечественным словом. Но если вот нет такого слова, ну, как это назвать, что-то выдумывать? К сожалению, у нас вот творчество все-таки такого сейчас, наверное, маловато, чтобы действительно слова, которые мы заимствуем, точнее не слова даже, а понятия, явления, ну появился новый агрегат, прибор там или еще что-либо, правильно их называть, не хватает у нас творчества. Или у нас это происходит еще и потому, что иногда просто-напросто вот эти иностранные заимствования скрывает суть дела. Такое тоже может быть, потому что слово иностранное произносят, и непонятно людям, о чем идет речь. У нас, конечно же, много иностранных различных слов, и чаще всего, ведь нужно ведь о чем здесь помнить? О том, что язык, он многоуровневый. Вот еще Ломоносов в свое время разделил: у нас есть речь вот такая, такой штиль, там высокий штиль. И поэтому какие-то штили, конечно же, должны, наверное, сохраняться. Они должны как-то каких-то норм, каких-то традиций придерживаться и развиваться в связи с этими нормами и традициями. Большая часть ведь у нас слов заимствуется иностранных, они исходят откуда? Ну, из средств массовой информации в основном. Называют какие-то вещи иностранными словами. Вот, допустим, мы говорили с вами о... Как вот это защищать детей?
Омбудсмена вы имеете в виду?
Омбудсмен, даже это слово такое не выговоришь, да? Это заимствованное слово. По-русски-то вообще-то никак невозможно на нормальный язык-то все это перевести.
Интересно, что предложит по этому случаю лингвистическая полиция? Убирать должность или менять само слово?
Да, вот именно. Вот, скажем, есть, ну, такая пролетарская, более рабочая среда. Там заимствований, поверьте, очень мало иностранных в этой среде. Вообще почти никаких нет. Там как водку называли водкой, а закусон закусоном, так все и называют в основном. Ничего там не меняется. Есть другие какие-то сферы. Там уже, конечно же, нужен вкус какой-то даже, нужна какая-то культура. Вот самое главное, мне кажется, здесь все должно зависеть от культуры. Много слов всяких иностранных тюхивает, вешивает, или как это сказать-то, невысоким-то штилем-то это все. Реклама наша. Это пример как раз вот, если они, конечно, за рекламу возьмутся, эти полицейские, ой, это много тут чего пострадает.
И все-таки, отец Алексей, как вам кажется, нужна нам такая полиция или не нужна?
Я думаю, что прежде всего нужна культура. Культура вот как раз этого высокого штиля. Все, сейчас порядок у нас наведут и в рекламе, и в Государственной Думе, и на средствах массовой информации. Думаю, что, может быть, лучше просто вот журналистов, от многих от них зависит все-таки, как-то требования повысить культурные к ним, чтобы они ну, не спускались вот так вот к народу, то уж совсем-то прямо-таки. Потому что, с одной стороны, они спускаются, вот всякие словечки, а с другой стороны, ведь люди-то тоже их не понимают на самом деле, что наговорится. И на раз послушаешь новости, и бежать надо за переводчиком, перевести. Ну, новости вроде русские, а ничего, все равно непонятно, что сказали.
Кстати, о заимствованных словах. У нас в церковном языке очень много заимствованных слов.
Слово литургия, пожалуйста, проскомидия, тропарь, они тоже все имеют иностранное происхождение. Литургия у нас называют иногда обедней, но, согласитесь, это далеко не одно и то же. Это совершенно, ну, как бы, за этими словами. Да, еще очень важно, чтобы слова-то были понятны, потому что ведь и задача слова, она как раз в том состоит, чтобы донести понятие, мысль до сознания, до понимания другого человека. Если это не происходит, то значит оно слово свою задачу не исполняет. И все, нужно брать полицию и все, и вязать там всех.
Ну что ж, я предлагаю просто подождать немного и посмотреть, как будут развиваться события, появится или нет у нас новый орган. И если появится, то вполне возможно, что кого-нибудь из его представителей можно будет даже пригласить в студию радиоканала «Воскресенье». А пока в продолжении выпуска мы поговорим про патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Итак, мы продолжаем. Программа «Точка зрения» в эфире. В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков. Патриарх запретил игуменам украшать жезлы ювелирными побрякушками. Про ювелирные побрякушки – это прямая цитата. Предстоятель РПЦ предложил наместникам и настоятелям монастырей заменить дорогие жезлы на деревянные посохи. Также патриарх раскритиковал богатое оформление символов духовной власти и заявил, что не благословляет украшения на них. Если честно, я в этой новости увидела лишний повод поговорить о чрезмерном, иногда чрезмерном, богатом убранстве некоторых церквей. Вот в церковь все-таки заходят разные люди, и очень много из них, многие из них новички, и случается так, что вот богатое убранство церквей их просто отпугивает.
Я думаю, что кого-то, может быть, и отпугивает, но огромное количество людей, благолепие, убранство храмов, оно наоборот привлекает. Ведь чего там греха таить, надо прямо сказать, многие люди приходят, привозят своих близких, родственники приехали в гости именно в храмы, именно посмотреть это благолепие, посмотреть иконы, красоту, послушать звон, пение, и их совершенно эти вещи не отпугивают. Здесь ведь тоже нужно понимать, что церковная жизнь, она тоже на разных уровнях существует. Есть вот уровень для людей, ну, как бы таких вот, которые только больше интересуются внешними вещами, есть для людей, которые, ну, как-то стараются больше вовнутрь веры христианской обращать внимание, не смотреть на внешние атрибуты. Для них, конечно же, для таких людей совершенно не важно, храм украшен, не украшенный, а свою лепту, свои пожертвования они вот как нищему отдают, ведь совершенно не спрашивают, они знают, что надо пожертвовать, и они жертвуют, отдают действительно свою десятину. Я думаю, что Иерусалимский храм, он тоже был не бедный во времена Иисуса Христа. Тем не менее, женщина пришла и отдала все, что она имела, две лепты положила, и Господь, видите, он говорит, не осуждал никого и не говорил, что вот нельзя, зачем, и так тут красотища вон какая, а она тут еще обирает бедных женщин. Вот, ничего такого ведь не звучало. Другое дело, что Христос против торгующих был, это да. Вот некоторые вещи нам нужно все-таки где-то, пока ведь у нас церковь-то ведь тоже молодая, еще она в обществе не устоявшимся, и она старается найти вот такое положение, чтобы оно было, как бы, оно золотую середину занимало. Потому что можно убрать все ценники со словами, там, с разными цифрами, но тогда у людей в головах наступает хаос, по опыту знаю. Если люди малоцерковные, они приходят, они, а сколько, чего, ничего не знают, ходят, выспрашивают у всех, сколько за это, сколько за то, люди путаются. То есть для них какие-то ориентиры в этом смысле нужны. Для прихожанин, для именно церковных людей, конечно же, эти вещи совершенно не нужны. Что касается украшения храма, храмов, облачений, то это ведь в традициях православия. Всегда у нас ведь на это не жалели денег ни в какие времена. И украшали и храмы, и люди как богатые, состоятельные жертвовали. Я вот помню, прочитал, если не ошибаюсь, что сакас, облачение архиерейское, патриарха Никона был украшен жемчугом и весил 60 килограммов. Что вас прежде всего поражает в этом, а?
Тяжело на себе 60 килограммов таскать.
Да, меня вот, честно говоря, не жемчуг поразил, но я как подумал, 60 килограммов, это же огромный вес. Тут не украшения. Думаешь, как ему тяжело приходилось вот это бремя украшений носить на себе. То есть всегда у всякой вещи есть и обратная сторона, потому что приходится тем людям, которые являются церковными священнослужителями, тоже какие-то задачи исполнять, отнюдь не самые сладкие и самые приятные, может быть. Вот об этом тоже нужно думать. Так и самые простые люди. Доводилось мне читать одну книгу обычного прихода сельского, и там вот была икона, эта книга типовая, она при каждом приходе была и заполнялась, и икона была, ну, видимо, не маленькая, украшенная окладом из серебра. Из серебра, да. И написано, что это оклад пожертвовал крестьяне, там, ну, не помню уже сейчас, какой Сидор Иванов, знак обета за рождение сына. Да, вот обет такой дал, вот икону изготовить для нее серебряный оклад, допустим. Ну, вот такое вот у него было. То есть, самый простой человек, да и вроде бы деревенские храмы, сельские храмы, вроде бы никакой особой роскоши не предполагается. Но вот приезжаешь сейчас в село, нищее наше село, к сожалению, если бы не дачники, даже и погибшее бы уже это село, и смотришь на разрушенный или полуразрушенный, или восстанавливающийся храм, и думаешь, вот ведь этот храм с его, даже с теперешним вот видом, а тем более с тогдашним его убранством, с колоколами, иконами, чашами, возьми вот все это село теперешнее, продай вместе с потрохами, что называется, и не сумеешь ни восстановить этот храм, ни благоукрасить. Откуда у людей, у простых крестьян до революции были средства? А украшали они ведь только тогда на свои средства, никаких там пожертвований, если какой-то, конечно же, был там меценат в городе, так это же редкий случай, а в селе-то в каждом храме такой подобный был. То есть люди украшали, это в традициях православных было, это ведь часть нашей культуры, опять же, действительно, мы ругают вроде храмы за украшения, как приедут иностранцы, куда их ведут в этот же храм, который 5 минут ругали и показывают, вот как тут красиво у нас, вот посмотри. Видите, те стоят, разинув рот, все там удивляются, потому что и посмотреть-то ведь больше, это ведь и нечего, собственно говоря, кроме этого благолепия этих храмов.
То есть, как говорится, чем богаче и красивее храм, тем больше там туристов. Ну и приходя в церковь, конечно же, в первую очередь стоит себя спросить о том, а зачем ты сюда пришел? Критиковать и ругать, или все-таки ты пришел к Богу? Ну что ж, дорогие друзья, а мы продолжаем, и в последней теме выпуска я предлагаю задуматься о том, как много мусора мы выбрасываем. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается еженедельная программа «Точка зрения». Пенсионер из Екатеринбурга Владимир Белкин на своем приусадебном участке вывел червей, которые уничтожают полигоны мусора. Эту породу он вывел сам путем скрещивания нескольких видов. Новый подвид получил название кучма. Владимир говорит, что при желании этих червей можно заставить поедать даже пластмассу. Далее цитата. «Идея в том, что стекло, бумага, пластмасса отправляются на вторичную переработку, а вся органика, пищевые отходы закапываются в траншеи с червями, а сверху этих траншей садится лес». Конечно, есть еще другие отходы, например, стройматериалы, шины. Из них вокруг полигона можно сделать ракадную дорогу вокруг свалки и до асфальтовой дороги. Конец цитаты. Вот такие вот таланты живут на уральской земле. Что скажете, отец Алексей, как вам новость?
Замечательно, если это получается все. Действительно, ведь даже вот если человек такой аккуратный и старается не разбрасывать после себя мусор, а куда-то его аккуратно складировать, все равно в этих складированных местах образуется находится мусор огромное количество. Вот каждая семья из квартир выносит, ну, не меньше мешка, наверное, различного мусора. Не думаю, что у нас так вот это все дело хорошо налажено. Но, конечно же, беспокоиться есть о чем, потому что взять любой даже небольшой город, все окрестности его, подступы к лесу, они все завалены мусором. Чтобы попасть в лес, нужно пробраться сквозь кучи совершенно мусора. Как его перерабатывать? Что с этим совсем делать? Наверное, существуют технологии, и вот и червяков там всяких можно для этого дела использовать, и прочие вещи. Перерабатывают, все ж таки мы вот Запад-то любим поругать, но я вот слышал, что там об этом серьезно забеспокоились очень давно уже, и стараются, чтобы никакой мусор-то там, ведь бездуховный Запад, он стремится природу-то Богом данную как-то сберечь. Мы же вот духовные люди, а пакостим и ходим, грубо говоря, можно сказать, просто под себя. Это все-таки показатель нашей духовности, я думаю.
Я вот сейчас тоже пытаюсь вспомнить какие-то строчки из Библии, которые бы нам говорили о том, куда девать все то, что после нас остается. Я просто, насколько понимаю, перед теми людьми таких проблем все-таки не стояло.
Господь вручил Адаму сад. Эдем, чтобы он обрабатывал его, ухаживал его, то есть воспринимать и этот сад, видимо, мы должны, да и всю землю именно как хозяйство, которое нам Господь Бог вручил, и чтобы мы его старались в хорошем состоянии это хозяйство держать, потому что хороший хозяин у себя на огороде-то ведь не будет разбрасывать, что ни попадя-то, ведь он постарается все, что закопать, убрать, другим уничтожить способом, сжечь, может быть.
Червям скормить, в конце концов.
Да, вот именно, червей вырастет. Поэтому есть такая, конечно же, заповедь, что мы должны за этим тоже за всем следить, вот в этом смысле. Ну и показатель, конечно же, как мы относимся к природе, к тому, что нас окружает. Потому что человек в этом мире либо он разрушает, либо созидает.
Но с другой стороны, опять же, все, что мы можем сделать, мы, простые жители, это просто донести свой мусор или мусор своего соседа до урны. Я к тому, что мы не можем следить и не можем отвечать за то, что будет с этим мусором после того, как мы уйдем.
Уже не так и мало. К сожалению, вот у нас с этим тоже немалые проблемы. Немало мешков люди просто выкидывают чуть ли не из окон. А уж про леса, вот, которые я говорил, и тут говорили. А сколько окурков у нас везде валяется, этих бутылок на остановках, везде на свете. Это же, разве это мало? Если бы это было бы, мы бы почти в раю бы жили. И коммунальные службы это вовремя хотя бы убирали, потому что порядок ведь он всегда с малого начинается.
Абсолютно согласна. С коммунальщиками у нас действительно очень много проблем. Есть некие претензии к их работе. Именно поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать наших слушателей не выбрасывать свой мусор мимо урны, и также, если вы идете и видите, где-то лежит мусор, не сочтите за труд, а поднимите и донесите его до урны. Ну что ж, дорогие друзья, на этом призыве я вынуждена сказать, что на сегодня у нас все, время нашей программы подошло к концу. Программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!